Такими мастерами были одаренность Браун, дальновидность Смит, интуиция Девирслейт Гор. В Анкмарпорке таким мастером был чертов тупица Джонсон. Чертов тупица — это выглядит немного помой, но посмотрите, что будет лет через 500 — Джонсон. Чертов тупица, послушайте, на плане я все правильно нарисовал — Джонсон. Чертов тупица Джонсон, который соорудил из 2000 тонн земли искусственный холмик перед Щеботанским замком, только потому, что я лично сойду с ума, если целый день перед глазами будут торчать эти деревья и горы. А вы? Дворцовые парки Анкмарпорка считались, так сказать, вершиной его карьеры. Например, вы могли полюбоваться тут на декоративное форелевое озеро длиной 150 ярдов. Но из-за пустячной ошибки в размерах, что стало отличительной чертой всех проектов тупицы Джонсона, всего в 1 дюйм шириной. В этом озере могла разместиться ровно одна форель. И то при условии, что ей не приспичит когда-нибудь развернуться. Некогда здесь был и декоративный фонтан, который при первом включении зловеще стонал минут 5, а потом выстрелил маленьким каменным херувимчиком на 1000 футов вверх. Было здесь и хо-хо. Это то же самое, как ха-ха, только глубже. Во всей цивилизованной множественной вселенной ха-ха представляет собой хорошо замаскированную канаву с изгородью, позволяющую землевладельцам наслаждаться чудесным видом, не боясь, что скот или совершенно неуместные простолюдины забредут на любимую лужайку. Непослушный карандаш тупицы Джонсона сделал канаву ха-ха глубиной 50 футов, и она лишила жизни вот уже 3 садовников. Лабиринт в дворцовых парках был настолько маленьким, что можно было заблудиться, пытаясь отыскать его. Патриций любил парки, только по-своему. У него была своя точка зрения на умственные способности человечества, и парки полностью подтверждали его правоту. На лужайке вокруг стула лежали пачки бумаг. Периодически писцы подносили новые документы и уносили старые. Причем это были разные писцы. Информация различных сортов и видов стекалась во дворец со всех сторон, но собиралась она в одном единственном месте. Так паутинки сходятся в центре паутин. Обычный правитель, неважно, хороший или плохой, чаще просто мертвый, знает, что в его владениях произошло. Очень немногие правители, затратив массу усилий, знают, что в их владениях происходит. Лорд Витинари с презрением относился к обоим типам правителей, считая, что останавливаться на достигнутом нельзя.
— Да, доктор Проблемс? — спросил он, не поднимая головы. — Как это у него получается? — изумленно подумал Проблемс. — Я точно знаю, что двигался совершенно бесшумно. — Не, Хэвлок, — начал было он.
— Ты хочешь сообщить мне что-то?
— Оно потерялось.
— Да, но вы его ищете. Замечательно.
Удачного дня.
Патриций так и не поднял голову. Он не удосужился даже поинтересоваться, о чем шла речь.
— Он все знает, — подумал Проблемс. — А вообще, возможно ли сообщить ему то, чего он не знает?
Лорд Витинари положил лист бумаги в пачку и взял следующий.
— Ты все еще здесь, доктор?
— Могу заверить, господин, что...
— Не сомневаюсь, что можешь. — Не сомневаюсь ни секунды. Но больше меня интересует другой вопрос.
— Господин?
— Почему оно находилось в здании гильдии, откуда и было украдено? Раньше я считал, что оно уничтожено. По-моему, я отдал четкий приказ.
Именно этого вопроса больше всего боялся наемный убийца. Патриций был мастером тонкой игры.
Мой предшественник, посчитали, что оно может и должно послужить предостережением и примером.
Подняв, наконец, голову, Патриций широко улыбнулся.
— Грандиозно! — воскликнул он. Я всегда свято верил в великую силу примера. Надеюсь, ты решишь эту проблему с минимумом неудобств для всех.
— Несомненно, господин, — хмуро ответил Проблемс. — Но...
Начинался полдень. Полдень в Анкмарпорке наступал не сразу, а в течение некоторого времени. Наступление 12 часов должны были подтвердить все маломальски значимые организации города. Первыми обычно начинали бить часы гильдии учителей, откликаясь на общую молитву ее членов. Затем водяные часы храма мелких богов включали огромный бронзовый гонг. Раздавался один удар черного колокола храма судьбы, но к тому времени уже вовсю бренчал карильон с педальным приводом гильдии шутовских дел и баламутства, вовсю звенели колокола и колокольчики всех гильдий и храмов, и невозможно было отличить их друг от друга, пока в дело не вступал безязыковый и волшебно-актироновый колокол старый Том, что висел на часовой башне незримого университета, и 12 размеренных молчаний которого заглушали общий звон. И уже в самом конце, отставая на несколько ударов от всех прочих часов, звенел колокол гильдии наемных убийц, который всегда бил последним. Стоявший рядом с Патрицием солнечный циферблат дважды звякнул и опрокинулся.
— Ты что-то хотел сказать?
— мягким тоном осведомился Патриций.
— Капитан Ваймс, — пробормотал доктор Проблемс, — он проявляет интерес.
— Неужели? Но это его работа.
— Однако я должен потребовать, чтобы он был отозван.
Слова эхом разнеслись по парку. Вспорхнули несколько голубей.
— Потребовать?
— вежливо переспросил Патриций.
— В конце концов, он обычная сошка,
— отчаянно затараторил доктор Проблемс.
— Не вижу причин, почему ему дозволяется совать нос в дела, абсолютно его не касающиеся.
— Мне кажется, он считает себя слугой закона, — заметил Патриций.
— Занудный чинуша, наглый выскочка.
— Да. Знаешь, я не совсем одобряю твой порыв чувств, но если ты того требуешь, я заставлю его подчиниться. Незамедлительно.
— Благодарю, мой господин.
— Не стоит благодарности. Не смею более тебя задерживать.
Доктор Проблемс побрел туда, куда указал ему небрежным взмахом руки Патриций. Лорд Витинари снова склонился над документами и даже не пошевелился, когда до него донесся приглушенный вопль. Он лишь протянул руку и позвонил в маленький серебряный колокольчик. Слуга появился почти мгновенно.
— Сходи за лестницей, — велел Патриций. — Кажется, доктор Проблемс свалился в хо-хо.
И задвижка отодвинулась, и задняя дверь, ведущая в мастерскую гнома Рьода Крюкомолота, со скрипом приоткрылась. Хозяин выглянул посмотреть, кто к нему пожаловал, и поежился от холода. Потом закрыл дверь.
— Эгуи, холодный ветер! — пожаловался он своему посетителю. — Но за работу, за работу!
Высота потолка в мастерской была всего 5 футов, то есть более чем достаточно для гнома.
— Ой!
— раздался голос, которого никто не услышал. Крюкомолот еще раз оглядел зажатый в тисках предмет и взял отвертку.
— Ой!
— Поразительно! — сказал он. — Думаю, если дернуть эту трубку вниз по стволу, то вот эти 6 гнезд переместятся и подставят новое гнездо к стреляльному отверстию. Это понятно. Спусковой механизм очень похож на огниво. — Пружина совсем проржавела, но я легко ее заменю. — Знаешь, — промолвил он, поднимая голову, — очень интересный прибор. Учитывая химикаты в трубочках и все остальное, такая простая идея. Это клоуны придумали? Своего рода автоматическая хлопушка?
Он покопался в банке с обрезками железа, нашел подходящий и взял напильник.
— Я сделаю с него несколько эскизов, ладно?
— спросил он. Примерно через 30 секунд раздался хлопок, и в воздух взвелось облачко дыма. Рьёд Крюкомолот встал с пола и потряс головой.
— Повезло! — воскликнул он. — Ты ведь чуть не покалечился!
Он попытался разогнать рукой дым, а потом снова потянулся за напильником. Пальцы нащупали пустоту. Рьёд предпринял еще одну попытку. Напильник был бесплотным, как дым.
— Что такое?
Владелец странного прибора с ужасом таращился на что-то валяющееся у его ног. Рьёд посмотрел туда же.
— О!
— сказал он. Понимание того, что произошло, застывшее на грани сознания Рьёда, наконец перешло эту грань. Со смертью всегда так. Если она, или в случае плоского мира он, случается с тобой, ты узнаешь об этом одним из первых. Посетитель схватил устройство с верстака и торопливо сунул в матерчатую котомку. Окинув мастерскую безумным взором, он подхватил тело господина Крюкомолота и потащил его через заднюю дверь к реке. Раздался отдаленный всплеск. Ну, или нечто похожее, поскольку добиться подобного звука от Анка крайне затруднительно.
— Вот тяна! —
покачал головой Риот.
— А я плавать не умею.
— Это вряд ли составит проблему, — откликнулся смерть.
Риот посмотрел на него.
— А ты меньше ростом, чем я думал.
— Это потому, господин Крюкомолот, что я стою на коленях.
— Проклятая штуковина убила меня.
— Да.
— Знаешь, со мной такое впервые.
— Как и со многими другими, но ты привыкнешь.
Смерть встал. Хрустнули коленные суставы. Наконец-то он мог выпрямиться, потому что потолка уже не было. Помещение постепенно теряло очертания. У гномов свои боги. Нельзя сказать, что гномий народец отличается религиозностью, но они живут в мире, где в любую минуту может треснуть крепеж в шахте или взорваться рудничный газ, а потому боги для гномов своего рода сверхъестественный эквивалент каски. Кроме того, приятно крикнуть что-нибудь богохульное, когда ты засадил себе по пальцу 8-фунтовым молотом. Только убежденные атеисты особого типа могут прыгать по мастерской, зажав руку под мышкой и орать что-нибудь вроде: «О, случайная флюктуация пространственно-временного континуума!» Или «Вот чертова примитивная и устаревшая концепция!» Риот не стал тратить время на расспросы. После того, как умираешь, появляются иные неотложные дела.
— Я верю в перевоплощение, — заявил он.
— Знаю.
— И пытался жить правильно. Это зачтется?
— Не мне решать.
Смерть откашлялся.
Впрочем, раз ты веришь в перевоплощение, значит, риодишься заново.
Он чуть подождал.
— Ага, понял,
— наконец кивнул Риот. Гномы, можно сказать, знамениты своим чувством юмора. Указывая на них, люди, как правило, говорят: «У этих злобных дьяволят то еще чувство юмора».
— Кажется, в моем последнем заявлении ты не нашел ничего смешного.
— Да нет, вроде.
— Это был каламбур. Игра слов. Рьёдишься заново.
— Правда?
— Ты не заметил?
— Нет.
— О.
— Извини.
— Мне посоветовали вести себя с клиентами более раскованно.
— Как ты сказал, я рьёжусь заново?
— Да.
— Я подумаю над этим.
— Спасибо.
— Значит так,
— начал свой очередной урок сержант Колон.
— Это ваша дубинка. В простонародье — патрицизатор или ночная палка.
На некоторое время он замолчал, вспоминая свои армейские деньки. Лицо его вдруг озарилось.
— И вы будете заботиться о ней, понятно?
— заорал он.
— Есть ею, спать с нею, вы... — Не прошу прощения, кто это сказал? — А я здесь, внизу, младший констебль Дубинс.
— Слушаю тебя, констебль.
— А как можно есть дубинкой, сержант?
Колон выпустил набранный в грудь воздух. Он с подозрением относился к младшему констеблю Дубинсу, так как считал его скрытым смутьяном.
— Что-что?
— Мы должны пользоваться ею как ножом или как вилкой? Или нужно сломать ее пополам, чтобы получились палочки для еды?
— Что ты несешь?
— Можно вопрос, сержант?
— В чем дело, младший констебль Ангва?
— А как именно надлежит с нею спать, сэр?
— Ну, я хотел сказать, капрал Шнопс, отставить хихикать!
Колумб поправил нагрудник и решил сменить тему лекции.
— А теперь перейдем к этой кукле-шмукле. Она же статуя в лучах заката.
Колон подмигнул новобранцам и указал на отдаленно напоминающую человека фигуру из кожи, набитую соломой и водруженную на кол.
— По образованию Артур. Тренировки обращения с оружием для... Младший констебль Ангва, шаг вперед! Вот скажи-ка, младший констебль, ты могла бы убить человека?
— А сколько времени у меня есть? В занятиях произошла небольшая заминка. На этот раз капрала Шнопса пришлось поднимать с земли и хлопать по спине, пока не прошла икота.
— Ладно, смотрите сюда,
— наконец объявил сержант Колон.
— Вам следует вот что сделать. Берете дубинку, вот так. По команде «раз» резко следуете к Артуру, а по команде «два» резко лупите его по башке. Раз, два!
Дубинка отскочила от шлема Артура.
— Очень хорошо, но одно плохо. Кто-нибудь скажет, что?
Все покачали головами.
— Сзади! — возвестил сержант Колон. — Бить нужно! Сзади! Чего ради рисковать, верно? — Так, теперь ты попробуй, младший констебль Дубинс.
— Но, сержант...
— Выполнять!
На некоторое время воцарилась тишина.
— Может, принести ему стул?
— предложила Ангва после того, как прошло 15 мучительных секунд. Детрит гнусно захихикал.
— Мал он еще, чтобы быть стражником,
— сказал тролль. Младший констебль Дубинс перестал подпрыгивать.
— Прошу прощения, сержант, — пожал плечами он, — но гномы совсем не так поступают.